говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Бог говорит с нами. Так обозначил тему своего слова за богослужением в среду шестой седмицы Великого Поста митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Мы услышим его сразу после анонса программы. Затем в эфир выйдет очередная беседа доктора филологических наук, профессора, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александра Николаевича Ужанкова «Домострой». Мы с вами уже утратили опыт жизни по домострою, так хоть послушаем и примеримся, поскольку мы русские люди, проведем такие параллели нашего века с XVI. Это будет примерно минут через 10, а в середине часа или чуть позже, как всегда, в эфир в это время выйдет очередной выпуск авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». Программу радиостанции «Радонеж» продолжает слово митрофорного протоиерея Александра Шаргунова в среду шестой седмицы Великого Поста.
Поздравляем всех с началом великопостного чтения Четвероевангелия. Все знают эту тайну Церкви. Когда мы молимся, мы говорим с Богом. Когда читаем Евангелие, Бог говорит с нами. И одно без другого не существует. Завершая Четыредесятницу нашей молитвы, будем с трепетом слушать, что говорит нам Бог. На самом деле не мы ищем Бога, а Он ищет нас. Вернее, как свидетельствуют святые отцы, мы не искали бы Его, если бы Он прежде не искал нас. И от того, что Он первый говорит с нами, мы можем говорить с Ним. Мы начинали Великий пост воспоминанием Адамова изгнания из рая. Бог первым говорит с нами. «Адам, где ты?» Он говорит с нами, а мы находимся очень далеко от Него. Бог зовет нас, Он любит нас, а мы живем, закрываясь от Него. Если мы делаем попытку приблизиться к Нему, например, Великим постом, нам тоже бывает трудно. Даже в таинстве исповеди, по-настоящему открыться Ему. Таково свойство нашего падшего естества. Мы нуждаемся в этом постоянном зове Господа. Где ты? Мы заблудились, удалившись от Бога, и спрашиваем с изумлением, разве может быть такое, чтобы Бог говорил с нами? И вот настало время после многих дней очищения нашего сердца, когда нам дается узнать этот неслыханный дар. Бог бесконечно великий, непостижимо милостивый, весь исполненный любви говорит с нами. Он говорит с нами, приподнимая завесу тайн, и открывает наши глаза и слух, сердце и ум к разумению Писаний. Он и раньше постоянно говорил с нами, открывая себя в сотворенном им мире, во всех событиях истории и нашей личной жизни, и в жизни тех, кого Он называет своими братьями меньшими. Как в Евангелии Он говорит с нами через них, и так будет всегда продолжать говорить, когда мы выйдем из храма. Но прежде всего Бог говорит непосредственно с нами, лицом к лицу. Это само привечное слово, которое Бог Отец произносит в Духе Святом. Бог явился в человеке, и дар воплощения Христова, самого великого откровения, в том, что Бог говорит с нами, на человеческом языке. Священник читает в храме Евангелие, или мы где-то с молитвой читаем его. А Бог говорит: «Все стою у дверей и стучу». В Евангелии есть места очень таинственные, кажется, абсолютно непостижимые. Мы не знаем, как применить эти слова в нашей жизни. Но есть другие, беспощадно ясные. Если мы будем от всего сердца стараться быть верными тому, что мы понимаем, это приведет нас к пониманию того, что остается таинственно непостижимым. Если мы должны по возможности делать простым то, что нам кажется сложным, это не значит, что нам надо усложнять то, что просто. Когда Христос говорит нам: «Не мсти за себя», или «Да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого, Он ждет от нас только послушания, и никакие наши рассуждения здесь не помогут. Нам поможет только, если мы будем стараться хранить в себе нашей верой и нашей надеждой слово, которому мы хотим повиноваться. Между ним и нашей волей должен как бы быть заключен договор, новый завет жизни. Станем добре. Великой Четыредесятницей мы уготовились к слушанию. Пусть возрастает нас жажда принятия Его истинной любви. Пусть исполнится в нас Его обещание, которое Он нам дает. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. И далее превосходящее всякое разумение его слова: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его». Пусть непрестанной будет в нашем сердце молитва об этом даре, соединяясь со словом, которое есть жизнь вечная.
Нашу программу продолжает очередная беседа доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александра Николаевича Ужанкова о домострое.
Еще, так сказать, очень важная такая вещь. Аще пред кого поставляет, буду переводить, если перед кем поставили еду и питье, вот перед тобой поставили. Так вот, никакой еды не подобает хулить или глаголать гнило слово, да? И нельзя, в общем-то, говорить ни кисло, ни пресно, ни солоно, ни горько, ни затклося, ни сыро, или какую-нибудь хулу возлаголоти, но подобает дар Божий и всякое брашно восхвалять, то есть всякую еду похвалять с благодарением и вкушати. Вот, понимаете, то есть вот нельзя никогда ругать еду, что она какая-то не такая. Ну, во-первых, с тем, чтобы, так сказать, и угощающим тебе не было вот как-то неудобно. То, что вот не нравится, и такого не ем, или у нас, так сказать, вот другие укусы и так далее, и так далее. Но здесь же воспринимается еда тоже как дар Божий. Да? Вот сколько Господь дал. А поэтому, если с благодарением вкушати, даже то, что вот кажется невкусным, а вдруг со временем оно окажется, по вкусовым качествам очень и даже вкусным. Почему? Потому что, поборол себя, совершенно по-другому к этому отнесся. Но подобает дар Божий всякую пищу расхваливать и с благодарностью есть, и тогда Бог пошлет благоухание и превратит горечь в сладость. Если же какая еда и питье не годятся, наказывать домочадцев, того, кто готовил, чтобы наперед подобного не было. Как мужу с женой из домочадцев в дому своем молитесь. Во все дни, вечерние, и муж с женой, из домочадца, кто умеет грамоте, отпеть и вечерние, по вечернице, и полуночнице, с молчанием, и с вниманием, со смирением, и с молитвой, и с поклоном, петь внятно и согласно, а после службы отнюдь не пить и не есть. Всегда всему свое правило. Ложась спать, каждый христианин должен по 3 земных поклона класть. Ну и в полночь тайком встав со слезами прилежно Богу молиться, сколько сможет о своих согрешениях, а утром поднимаясь так же, и каждый делает так по силе и по желанию, а беременные женщины только поясным поклоном. Всякому христианину следует молиться о своем согрешении для отпущения грехов и о здравии царя, царицы, и чадых, и братьев, и бояр, и помощи христолюбивому воинству, освобождении пленных, и о священниках, и о болящих, и о заключенных в темнице, и за всех христиан. Жене же молиться о своих согрешениях и за мужа, и за детей, и за домочадцев, и за родича, и за духовных отцов, а мужу также. А утром, поднявшись, Богу молиться, отпеть за утреннюю и часы, а в воскресенье праздник молебен с молитвою, и в тишине со смирением петь согласно, и со вниманием слушать, и образам покадить. А если некому петь, то побольше молитесь вечером и утром, а мужьям не пропускать ни дня церковного пения, вечерню, за утреннюю и в обедню. Потому что 6 дней, да, Господь творил, 7-й почил. Тот человек 6 дней должен на себя делать, а 7-й делать Богу. То есть вот обязательно. Поэтому, видите, жены там, дети еще кое-как, а вот мужья обязательно должны в церковь ходить. Не пропускать ни вечернюю, ни утреннюю обедню. Ну, дальше такие наставления. Как в церкви мужу и жене молиться, чистоту хранить и никакого зла не творить? А в церкви стоять на службу с трепетом и в тишине молиться. Дома же всегда по вечернице, полуночницу и часы петь. А кто продлит службу ради своего спасения, то в его воле, потому что зато и больше, побольше награда от Бога. А женам ходить в церковь Божию часто, насколько возможно, по собственному желанию и совету и с мужем. О церкви ни с кем не беседовать. Стоять в молчании, слушать не оглядываясь, ни к стене не прислоняться, ни к столбу, и с ноги на ногу не переступать, руки сложив на груди крестом, крепко неустанно молиться со страхом и трепетом, и со вздохами, не выходить до конца службы церкви и приходить к самому началу. Вот тоже интересный такой вот момент. Если человек простоял на службе практически всю службу, но вышел раньше, чем закрыты царские врата, он церкви не был. И теперь еще, вот, ну, это одна мне старица две вещи очень важные сказала. А потом я увидел подтверждение как раз по Футне в Боровском монастыре. Если вы помните врата, которые расписаны с этой стороны, вот перед входом в храм, то вы увидите такую вот зеленую твердь, на которой стоит ангел, и он правой ногой ступает на белое поле. В храм нужно сходить всегда с правой ноги. В храм нужно входить с правой ноги. Вот ангел как раз правой ногой и ступает. И если вы увидели, то у ангела свиток в руках. Свиток этот пустой. Там нет ни одного имени. Почему? Потому что там должно быть ваше имя. То есть вот вступающий в храм с правой ноги, ангел его заносит в этот список, как пришедший в этот храм. Ни с кем не здороваться в храме – это второе правило. Ни с кем не здороваясь в храме, прийти и приложиться, вот почему пораньше нужно прийти, чтобы, так сказать, никто не отвлекал, и сразу же приложиться к иконе праздника. А тогда уже пойти за свечами, потому что если идут сразу со свечами, там, к свечному ящику, вы не в храме, вы в храм еще не пришли. Два правила, которые очень, так сказать, очень важны. Так что вот здесь, видите, сочетается и то, что вот в Древней Руси было, и то, что в наше время тоже, может быть, мы утратили этот опыт, но вот его все-таки нам передает. По воскресеньям же и в праздники Господни, и в среду, и в пятницу, и в Святой Пост, и в Богородицын день пребывайте в чистоте, а объедание и пьянство, и пустых бесед, и смеха непристойного всегда остерегайтесь, ни на кого не гневайтесь. И отказывайтесь от воровства, и от блуда, от лжи, от клеветы, от зависти и всякого неправедного побора, и от ростовщичества, и от наживы вином, и от взятки, от платы за проезд через твой мост, и от всякого иного обмана. Видите, взятками у нас борется с 16 века. Что мне нравится в России, у нас ничего не меняется. Замечательно. Понимаете, тут тоже, в общем-то, важно. То есть можно принимать любые законы, самые-самые-самые. Но если человек не начнет себя, никакие законы не помогут. И мы с вами знаем, что самое главное – это вот то домостроительство, духовное делание, которое важно для человека. Потому что человек с Богом будет, а не со взяткой и не с лихаимцами. Так что два разных пути. От ранних питья и еды и от поздних после церковной службы воздержитесь. Если же пить, то только во славу Божию и в положенное время». Малых детей и работников кормить по усмотрению мужа и жены. Дети и работники, потому что они зависят от мужа и жены. Значит, вот они не самостоятельные, поэтому к ним особое отношение. Вот их можно кормить и в неурочное время. Потому что работники работают, да, ну а дети, так сказать, ну понятно, что им нужно расти. Или не ведаете, что неправедные в Царство Божие не войдут? Как апостол Павел сказал, «Ежели какой человек известен как блудник или лихоимец, или идолослужитель, или насмешник, или пьяница, или грабитель, с такими не есть и не пить». И еще сказал, «Не идолослужители, не прелюбодеи, не осквернители, не молокии, не мужеложники, не лихоимцы, не воры, не пьяницы, не строптивцы, не разбойники в Царство Божие не войдут. Потому и нужно христианину от всякого зла охранять себя». Далее идет следующий очень важный такой посыл, маленький раздел, как почитать отцов своих духовных и повиноваться им. Следует знать, как почитать отца своего духовного. Приискать отца духовного, доброго, боголюбивого, благоразумного, рассудительного, а не потаковщика пьяницу, не серебролюбца и не гневливого. То есть вот духовника тоже нужно, так сказать, выбирать, что называется, с умом. Следует такого почитать и повиноваться ему во всем, и каяться пред ним со слезами, исповедуя грехи свои без стыда и без срама, и наставление его соблюдать. Вот тут очень важный такой вопрос, ну, если вот мы проводим такие параллели между, ну, 16 веком домостроем и нынешним днем. Сейчас очень многие говорят, не могу найти духовника. А ответ какой? Ответ очень простой. А мы ли способны быть духовными чадами? Почему? Потому что если человек ищет духовника и обретает его, то он должен отказаться от своей воли. Можем ли мы или способны мы отказаться от собственной воли, чтобы творить не по разумению своему, а полностью полагаться на волю духовника? То есть вот что сказал и неприкосновенно делать. Понимаете, это ведь довольно-таки серьезное испытание для каждого человека, для христианина. И далее в этом параграфе говорится, почему должно быть такое подчинение. Да потому что духовник, он ведь не просто наш наставник, а он отвечает за нас пред Богом. Понимаете? И вот здесь есть обоюдная молитва, то есть чада о отце духовном и духовного отца о своем чаде. Понимаете, здесь очень серьезная духовная связь, очень серьезная. Понимаете, почему и многие священники сейчас боятся брать духовных чад? Потому что они-то в ответе за духовный чад, но и духовные чады как будут себя вести? Поэтому ну, мы должны духовно расти, чтобы обрести духовника. Вот когда будем на должном, в духовном состоянии, духовном уровне, тогда появится духовник. Это совершенно однозначно. Понимаете? Но нужно дорасти до этого уровня, когда понимать волю духовника своего. И исповедоваться в грехах своих всегда пред духовным отцом своим, открывать все свои грехи и покоряться ему во всем, ибо они заботятся о наших душах и дадут ответ за нас в день страшного суда. И не поносить их, не осуждать, не укорять, а если я стану таком просить, это выслушав, до виновного и наказать по вине смотря, и с ним же все обсудив. То есть, ну вот если там приходится кого-то, ну это домочадцев и так далее, наказывать. Почему? Потому что, как правило, раньше были духовник для всей семьи. Что он взял все проблемы, и понятное дело, что мог наставить и дать какой-то и совет, и оказать такую помощь. Как детей своих воспитывать по учению и страхе Божьем? А пошлет Бог кому детей, сыновей или дочерей, то заботится о чадах своих отцу и матери, и обеспечит их, и воспитать их в добром поучении, учить страху Божию и вежливости, и всякому порядку. А затем, по детям смотря и по возрасту, их, учить их рукоделию, мать дочерей и мастерству отец сыновей. Кто в чем способен, и какие кому Бог способности даст. Видите, должны родители сразу же определять способности своих детей и развивать их в этом направлении. и любить их, и беречь, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а осудив побить. Ну, сейчас я тут хочу все-таки древнерусский текст. Вот по-древнерусски тут еще лучше, еще легче. Итак, любите и беречи их, и страхом спасати, уча и наказуя, и рассуждая раны возлагати, наказуй дети его юности, покоя тебя на старость твою. То есть вот здесь в данном случае и наказывай. И беречь, и блюсти чистоту телесную, от всякого греха отцам чад своих, как зеницу ока, и как свою душу. Если же дети согрешают по отцовскому или материнскому небрежению, о таких грехах им ответ держать в день страшного суда. Видите, небрежение родительское, ответ в день страшного суда. Так что если дети, лишенные поучения отцов и матерей, чем согрешат или зло сотворят, то отцам и матерям от Бога грех, а от людей укоризная насмешка. Дому же убыток, о себе самим скорбь и ущерб, от судей же пеня и позор. Если же у богобоязненных родителей рассудительных разумных дети воспитаны в страхе Божьем и в добром наставлении, научены всякому разуму и вежливости, и ремеслу, и рукоделию, такие дети с родителями своими будут Богом помилованы, священниками благословены и добрыми людьми восхвалены, а вырастут добрые люди с радостью и с благодарностью женят сыновей своих на их дочерях или по Божьей милости и своих дочерей за сыновей их выдадут замуж. Если же из таких, то такое дитя и возьмет Бог после покаяния и причастия. И тем самым родители приносят Богу непорочную жертву. Итак, вселятся такие дети в чертоги вечные, то получат у Бога право просить милость и прощение грехов также и для своих родителей. Имеется в виду, как вы понимаете, ранняя смерть детей. То есть, если дети уходят, то Господь их прибирает, и они стоят перед Богом и молятся уже за родителей. Но дочерей нужно соответствующим образом воспитывать и с приданным замуж выдавать. Тут, в общем-то, интересно, какие рекомендации. Сказано, вот дочь как только родилась, ну, так сразу и же прибуток для нее делай. То есть, сундук. И там потихонечку приданное это и складывай в сундучок. Потому что когда придет время выдавать ее замуж, такая приданное, все и готово. А если все пред свадьбой, то скорая свадьба – это людям на смех. Да, то есть вот насмешка. Почему? Потому что все нужно сделать, так сказать, бегать, мотаться, и, в общем-то, ничего толком и нету. Рукоделию, почему нужно девочек рукоделию всякому учить? А потому что она себе тоже приданное готовит, и вышивает, и бисером, и нитками готовит, и убрусы, и полотенца, и постельное белье. То есть мать ей, конечно, должна помогать, ее научить всему этому, но приданное готовит и сама будущая невеста. А если Господь приберет ее, то есть не получилось что вот замуж выдать, то, говорит, вот то, что вот приготовлено, это 40 уст отдавать всем людям на помин души ее. Так что все равно будет польза от этого. Теперь самое страшное, 17 глава. «Казни сына своего от юности его, и покою тебя на старость твою, и даст красоту души твоей, и не ослабляй бия младенца». Аще бо жезлом биеше его, не умрет, но здравие будет. Ты бо бия по телу его, а душу его избавляешь от смерти. Щерли имаши, положи на них грозу свою, да не посрамиши лица своего, и в послушании ходит, да не своей волею. Отец не имеет права бить дочерей. Вот это вот страшное слово «казни сына в юности», да? Дело все в том, что слово у нас, древнерусское слово, «наказуй», «казни» – это болгарское слово, которое во время второго южнославянского влияния появилось на Руси. И оно вытеснило «наказуй», вот «казни». Хотя, с одной стороны, вот «наказуй» мы с вами знаем, что это и словесное, но с другой стороны, это уже написано, что «раны возлагай». Откуда это? «Кто жалеет розги своей, тот недовидит сына, а кто любит его, тот с детства наказывает его». Откуда это? Библия. Это притчи Соломона. 13, 25 и 23, 13, 14. В принципе, наказывать нужно. И более того, даже один раз нужно сильно наказать сына. Ну, естественно, за соответствующий проступок. Зачем? Чтобы он узнал, что такое боль, и не причинял другому. Вот во всем есть мудрость. Так вот, продолжаем. Та же 17 глава. «Любя сына своего, умножай ему раны, и потом не нахвалишься им, Наказывай сына своего с юности и порадуйся за него позже, в зрелости. И среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, позавидуй тебе враги твои. Воспитай дитя в запретах, и найдешь в нем покой и благословение. Не улыбайся ему, играя. В малом послабишь, в большом пострадаешь, скорбя в будущем, словно занозу вгонишь в душу свою. Не дай ему воли в юности, но сокруши ему ребра, пока он растет. И воздав, возмужав, не провинится перед тобой, не станет для тебя досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укоризной соседей, и насмешкой врагов, пеней властей и злою досадою. Ну, казалось бы, страшные вещи. То есть вот сокрушаю ребра, о чем уже было сказано. Человек должен понимать, что такое боль. Да, это первое. Второе. Дальше, когда говорится о наказании, сказано, что наказывать нужно всегда с любовью. То есть нельзя в злобе наказывать детей. Это во-первых. Во-вторых, нельзя рукой бить. Почему? Потому что можно повредить, тот говорит, как вроде бы ребра сокрушай его, но это гипербола, естественно, что нельзя рукой бить. Почему? Потому что можно действительно взрослый человек, он же может повредить. Ну, возьми ремешок мягенький или прутик, и по мягкому месту, да, и больно, и полезно, то есть такой массаж легкий, да, так сказать. Потому что, что самое главное, чтобы страх появился, и чтобы ребенок понимал, что этого делать не нужно, все, достаточно одного страха перед наказанием, чтобы он этого не делал. Вот что самое главное, не сам процесс наказания, тем более вот та боль, о которой мы говорили, нет, а вот страх, что может наказано быть. Но самое вот важное наказание, это наказание слова. Правильное воспитание, это когда отец повышает голос, ребенок уже понимает, что он неправ. И для него вот есть наказание, то, что отец повысил голос, или мать, на него. Значит, уже что-то ненормальное. И он может потерять их любовь. А это вот самое страшное. Он видит, что, так сказать, он чем-то вот досадил своим родителям. И тогда уже должно быть у него тут же сразу появляться чувство вины. Без всякого физического наказания. Поэтому вот это вот наставление самое важное словом. И чтобы ребенок это понимал. Потому что у ребенка вот тоже личность. И они тоже болезненно воспринимают, и особенно если, не дай Бог, несправедливо как-то их наказывают. Или не поняв, может быть, вот его поступка, или еще что-то. Так вот, должно быть уважительное отношение, потому что он маленький, но он тоже человек, он тоже личность, в нем тоже есть образ Божий. Домострой этому тоже и учит, потому что, знаете, вот самое большое и самое драгоценное, что есть у человека, это его дети. Самый большой дар Божий, который дается человеку. Поэтому к этому дару Божьему, это же не мы рожаем детей, а Господь их посылает нам, поэтому к этому дару Божьему нужно соответствующим образом и относиться. И вот дальше, не случайно, идет следующая статья, как детям отца и мать любить, и беречь, и повиноваться им, и утешать их во всем. Потому что здесь очень, очень важный посыл. Чадо, слушайте заповеди Господни, любите отца свою, мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь им, Бога ради, во всем. И старость их чтите, и немощь их всякую, и скорби от души, от всей души, на, все на себе понесите. И благо вам будет, и долго пребудете на земле, зато простятся грехи ваши, и Бог вас помилует, и прославит вас люди, и дом ваш благословится навеки, и наследует сыны сынам вашим, и достигнете старости маститой, благоденствия дни свои проводя. Вот хочу на что обратить ваше внимание. Ну, вот многие из нас в возрасте на кладбище бывают, и наверняка вы обратили внимание, сколько сейчас памятников молодым людям. Вот почему так век сокращается? А вот если исходить из вот тех вот традиций, которые заложены в Библии, и, собственно, они были в Древней Руси, век сокращается у детей от непочитания родительских. Это самой пятой заповеди. Ведь дети должны хранить родителей своих, но не родители детей своих. Кто раньше умер отца своего? Хам. За непочитание родителя своего. И вот это вот в Библии, так сказать, вот есть пример. В Древней Руси очень много таких вот примеров, на что обращается внимание. То есть непочитание родителей сокращает дни наши. Это удивительно, но действительно, вы посмотрите, даже наверняка у вас есть много знакомых, и вы в этом можете убедиться, к сожалению. Так вот, есть важно еще один такой посыл. Если же кто осуждает или оскорбляет своих родителей, или клянет их, или ругает, то перед Богом грешен и проклят людьми. И говорит, и кто бьет отца и мать свою, пусть отлучит его от церкви, от всех святынь, и пусть умрет он лютою смертью от казни, ибо написано, отцовское проклятие иссушит, а материнское искоренит. Действительно, если родители проклинают детей, род их прекращается. Это вот самое страшное, что может быть. Сын или дочь, непослушные отцу или матери, сами себя погубят и не доживут до конца дней своих, если прогневают отца или досадят матери. Себе он кажется праведным пред Богом, но хуже он язычник, а сообщник нечестивых, о которых пророк Исаия сказал, погибнет нечестивый, и пусть не увидит славы Господней. Чеж же воздающим отцу и матери, повинующимся им в Боге, станут они во всем утешением родителей, и в день печали избавит их Господь. Молитву их услышит и все, и что попросят, подаст им благое. Утешающий мать свою творит волю Божью, и угождающий отцу в благости проживет. Вы же, дети, делом и словом угождайте родителям своим во всяком добром замысле, и вас они благословят. Теперь внимание. Отчье благословение дом укрепит, а материнская молитва от напасти избавит. Это вот тоже, так сказать, вот по жизни много мы можем привести тому примеров. Отчье благословение дом укрепляет. Почему без благословения родительского никогда не выходили замуж? А вот материнская молитва ведет по жизни. Ничего нет сильнее материнской молитвы. И она-то избавляет от всяких разных напастей. Поэтому, ну, вот самое-самое сильное, что есть вот на свете, это материнская молитва о детях. Это тоже вот родители должны помнить. Вспомните и преподобного Сергия Радонежского, который хотел уйти в монастырь, а вот родители ему сказали, вот нас досмотришь, и тогда нас поводишь по сенежку и пойдешь. И видите, вот тогда я подчеркну это, да, что вот его первое служение Богу – это почитание родителей. То, что он должен был досмотреть родителей и отправить их в последний путь. В жизни знаем примеры худые, а благие вот как раз вот в житиях святых. Ну, а дальше уже идет такие параграфы, которые и говорится о делах человеческих, как человеку рукодельничать и всякое дело делать, благословясь. В домовитом хозяйстве и всюду всякому человеку, хозяину и хозяйке, или сыну и дочери, или слуге, мужчине и женщине, и старому, и малому, всякое дело начать или рукодельничать, или есть, или пить, или еду готовить, или печь, что и разные припасы делать, и всякое рукоделие исполнять, и всякое ремесло, и приготовлясь, очистясь от всякой сверны, и руки вымыл чисто, прежде всего святым образом поклониться трижды в землю, а в болезни только до пояса. А кто может верно молитву сказать, тот, благословясь у старшего, и молитву Иисусову проговорит, да перекрестясь, молвит, Господи, благослови отче. То есть любое дело начинается только с благословения. Опять же таки, ну, мы знаем, как в Древней Руси, обязательно у родителей брали благословение на какое-нибудь дело. И опять же таки, у хозяина брали благословение на какое-то дело. Это не обязательно у священника, но, так сказать, у старшего, кто вот дает какое-то вот задание, и его нужно, так сказать, вот выполнить, и его, соответственно, уже и делать. Вот, но и самое главное, перед всяким делом молитву творить. Чтение ли это, или какое-нибудь домашнее делание, обязательно все это делать.
Это был доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков. Продолжение темы в следующий вторник в это же время. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы живем во лжи. Вот почему Солженицына так ненавидят многие наши, причем довольно известные, видные такие деятели. Почему именно они его так унизительно к нему относятся? Именно, я думаю, именно потому, что он произнес эту фразу. Ну, конечно. Он и «Архипелаг ГУЛАГ» написал, где все это открылось, открыл всему миру этот ужас, который творился. Формулировка, вот эта формула, которую он выдал в «Жизни по лжи», вот это, я думаю, это просто такая жирная точка на всей нашей вот этой лживой жизни. И это ему простить не хотят и не простят. Хотя он никакой там, не святой православный, на нем нет благодати, которые мы привыкли измерять, там, благодать на этом, на митрополите, там, на епископе, но у него нет такой благодати. Но он сделал, может быть, больше, чем многие из нас в церкви, хотя не будучи церковным деятелем.
Батюшка, я знаю священника, который его исповедовал, причащал, соборовал, ну и, соответственно, и отпели его. Так что Александр Исаевич под конец жизни был человеком церковленным.
Ну что же, Царствие ему небесное. Помогай Бог нам всем как-то разобраться во всем том, что происходит в нашей стране, в нашем государстве, вообще в пространстве нашего миросозерцания, мироощущения. Я имею в виду сейчас не православный, а просто взгляд на мир, на сращивание религиозного фактора и политического, и экономического. Вот очень важно нам увидеть единство всего этого происходящего во всем мире и в нашей стране, конечно. Когда мы увидим, что все не случайно, сейчас, простите, добавить уже хочу, и тоже, и медицинского тоже туда же фактора, который сейчас присоединился ко всем другим. Вот если мы посмотрим на все это вместе, целиком, как на какое-то течение, поток современной жизни, вот мы тогда начнем кое-что понимать, что происходит у нас и в стране, и в политической сфере, и в экономической, и в религиозной, потому что кризис, он сейчас, кризис и разрушение, оно коснулось всех этих сфер, всех сфер жизни человечества. Если мы будем отдельно все смотреть, это отдельно, знаете, как часто приходится говорить с такими простыми людьми, которые вообще не задаются таким вопросами всякими этими сложными, они искренне так, наивно, они описывают какое-нибудь такое безобразие, которое происходит в городке или там где-нибудь на производстве, о ком-нибудь говорят, вот дурак-то. Но я уже раньше пытался как-то объяснить, то есть возразить, что такое. Но я понял, что это бесполезно. Потому что простой человек наивен. Он действительно прост. Несмотря на все его как бы расколотость сознания, раздвоение, но он не допускает внутри себя, он как бы внутри, вот, в сознании в своем, он не допускает того, что кто-то хочет сознательно его ограбить, утеснить, убить. Он не допускает этого. Ему в голову это не приходит. Он думает, что это все по недоразумению происходит. Происходит в мире, и в его стране, и в его автоколонии, или там в государстве. А на самом деле, если мы люди верующие, если мы люди разумные, если мы хотим действительно понять происходящее в мире, во всей Вселенной, я бы сказал даже, мы должны исходить с точки зрения религиозной. Потому что такие люди, кстати, вот я говорю, которые простые, они, как правило, говорят, верующие, но они не верующие. Они, знаете, это верующие, которые, ну, вот так вот, яички там светят, там кулички, водичку тоже они приходят набирать в храм. Но, как правило, как такое цельное, единое такое мировоззрение, я бы сказал, исходящее из веры, из дела спасения человека, они с этим не знакомы. Они всего этого, даже, я бы сказал, не чуждаются. Потому что если ты начнешь всматриваться в это тебе открываются такие картины мира, и такие глубины, и такие высоты, что просто неподготовленный он может и душа испугаться и не понести этого. Например, вот нашими знакомыми, когда говоришь часто, и видишь, что они не понимают. Многого не понимают, и мало того, боятся понять. Боятся.
А то еще и воинственно бывают настроены.
Они от этого воинственно настроены, что они боятся. Обвиняют в этом не себя, а то, что вот я трусоват, я не могу это. Они обвиняют того, кто хочет открыть глаза на происходящее.
Помочь спастись, да, увидеть, где истина.
Да. Они даже, бывает, просто озлобливаются. Как многие отходят от церкви в сторону, потому что, как я в прошлый раз, мы с вами тогда говорили, в прошлой беседе, что это дело спасения, вообще-то дело кровавое. Это, как святые некоторые говорят, что молиться за других – это кровь проливать. А ведь мы же все молимся. Мы молимся о наших близких, о своей семье, о тех, кто, о благодетелях наших. То есть мы молимся о других. Но мы не задумываемся о том, что это, эти молитвы связаны вот с пролитием крови. То есть мы от себя отнимаем, мы себя как бы раним этими молитвами. Если, конечно, мы не прибегаем к заступничеству Божьему, но это надо понимать. Надо понимать, что это такое дело очень-очень важное, очень опасное и смертельное дело. И дело это, которое нам Господь заповедал делать, молиться друг за друга, мы должны, понимая это, понимая ответственность этого дела, мы должны прибегать к Богу с просьбой, чтобы Он нас сохранил, защитил от этой опасности, от бесовских нападений. Понимаете, а получается, что если человек даже не приходит это в голову, возможности, то он как не думает о ней, раздражается от того, что ему напоминают о серьезности опасности этого. Как мы, например, кладем посреди сейчас, вот у нас крестовоздвиженное воскресенье, мы выносим крест. Но что такое крест? Ну что такое крест? Я всегда, вот когда в храм я вхожу, вижу крест. Я не знаю, у меня всегда, я вижу Господа, который истекает кровью на этом кресте. Вот понимаете, и как к этому относиться по-другому, я не знаю, я не понимаю. И когда мы выносим этот крест, вот сейчас вынесли крест Христов на середину храма, ну это же орудие мучений, мучения. Да, действительно, это свидетельство радости нашей, радости о спасении нашей души и нашей жизни. Это орудие победителя, нашего спасителя, который этим орудием победил смерть. Нашу смерть. Сам он Бог. Он страдал и умер. Он воскрес. А нам еще предстоит это. Предстоит каждому из нас. Он победил нашу смерть. Но только тогда, когда мы сознательно, понимая этот вот путь жизни, вот путь спасения. Путь спасения. Когда мы понимаем это и сознательно это принимаем. А если мы при всяком напоминании о страданиях, об опасности, мы сразу уходим, закрываем глаза, затыкаем уши, обижаемся на тех, кто нам говорит это. Это означает, что мы чего-то самого главного, многого и самого главного, мы не понимаем в деле нашего спасения. Не понимаем. Понимаете, вот Господь, наверное, и сказал поэтому, что узок путь к спасению, узок путь Царствия Небесное. И не многие по нему идут. Посмотрите, а крещены-то все. И крещения недостаточно. Нужно сознательно принять и понять смысл этого крещения. И понять смысл всех наших праздников. Мы идем к Пасхе. Зачем мы во время этого нашего пути, зачем мы ущемляем себя? Зачем мы заставляем себя страдать? Ну, некоторые, может быть, и не страдают. Может быть, они привыкли, и хорошо. Они постятся хорошими. Там, ну, но в любом случае, тело все равно страдает. Потому что оно хочет, ну, попросту говоря, оно хочет белковой пищи, вот, и не достает вот этого, а нуждается. Но на какое-то время мы в этом и отказываем. Тело наше и душа, они хотят отвлечься, развлечься какими-то песнями, какими-то фильмами, к которым мы привыкли. Ну, как-то немножко отдохнуть. Здесь мы не имеем права этого делать. И наша душа, и тело наше, они страдают. А зачем? Ну зачем в преддверии такого великого радостного праздника мы страдаем? Ну, значит, страдание нужно? Нужно для нас, для нашей души? Значит, у страдания очень... Это важный инструмент нашего спасения. И мы к этому должны относиться с пониманием и не отвращаться от этого. Не отвращаться. А что такое пост? Ну, пост. А еще многое, что существует в жизни. Многое. То, что нас, скажем так, там, может быть, мы пугаемся чего-то, мы огорчаемся чего-то. Но мы должны это принимать, мы должны это видеть. Вот этот как бы инструмент нашего спасения принять с благодарностью и с любовью. Сохранить его в своей сокровищнице, в числе того, что является обязательным условием нашего спасения. Многие этого не могут понять. А вот люди-подвижники, они это прекрасно понимали. Мы с вами говорили о святителе Луке в прошлый раз, который сказал, ну, полюбил страдания. И другие многие говорили так же. Архимандрит Сафроний говорил, что христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживет весьма многих и тяжких скорбей. Благодать приходит только в душу, которая истрадалась. Об этом здесь мы недавно с вами говорили, я приводил это слово, но это поразительное совершенно слово, поразительное. И оно совершенно справедливое, но оно удивительно, удивительно. Почему? А мы не знаем. Мы не знаем многого из того, что составляет наша жизнь. Мы не знаем строение Вселенной, мы не знаем строение собственного тела. Мы не знаем, что такое душа наша, как она, где она находится. Но Господь нам сказал, как ее сохранить, как ее не осквернить, как сохранить ее для Царствия Небесного. А в этом мире, он ведь после грехопадения наших праотцов, он подвержен смерти. И по-другому здесь никак мы не можем, никак не получится, не получится. И кроме того, ведь мы не можем забыть о том, что мы все время грешим, и это даже не может приносить нам страдания. Сознание нашей греховности, оно всегда, все равно, если оно живет в душе, если оно есть, ну как же не может от этого не страдать? Хоть и Господь и прощает нам, но мы же знаем, что мы опять и опять согрешаем против Господа. Он нас любит, он наш Спаситель, он наш Создатель. Он охраняет нашу жизнь, а мы все время согрешаем против Него и против таких же, как мы, созданий Божьих, в котором есть облик Божий. Вот один священник рассказывал о человеке, у которого, как он говорил, нет полочки с надписью «Мои грехи». И он говорит, что единственная вина, как он говорил, что он относился к жене недостаточно строго. Можете себе представить. Я вам скажу, что это даже не анекдот. Это действительно, вот, это, судя по тому, что он рассказывает, действительно было. А я вам скажу, что и у меня тоже. Я знаю такого, по крайней мере, одного-двух человек, вот которые буквально просто мне говорили, да, о том, что он виноват, он в том, что он недостаточно строго относился к своей жене. Вот вам и любовь. Вот мы говорили с вами тогда о строгости, тоже о том, что нужно беречь друг друга не только любовью, но и строгостью, внимательностью к чужой душе, не только любовной, такой потакательной любовью, о чем вообще, кстати, вообще-то не должно было бы быть. Но поскольку мы знаем свою собственную немощь, но мы знаем, что, разумеется, в нашем ближнем такая же немощь, и снисходим, как Господь снисходит к нашей немощи, мы тоже снисходим к немощи ближних. Но в данном случае, ну, надо же понимать, надо же знать вообще меру. И то, что любовь должна все покрывать, все. Она должна быть выше всего остального. И из нее должна исходить и наша требовательность, и строгость. В конце концов, указание для ближних, как поступать ему, да, в каком случае. Так что хочу сказать, что да, я знаю такие, да, удивительно, но вот есть такие вещи. И с этим мы тоже, и с этим, ну что же делать, мы сталкиваемся все, часто очень сами совершенно различными удивительными вещами. Мы часто говорим, что, знаете, и слышим, кстати, вы, наверное, тоже слышали, очень многие говорят, у всякого своя правда.
Еще бы.
Вот. Увы. А вот так не должно быть. И люди, которые так говорят, они сильно очень ошибаются. Это также говорит, что у всякого своя воля. Да, в принципе, да. В принципе, у всякого своя воля. Но мы свою волю должны вручить в волю Божию. Вот наша задача. И здесь то же самое. Действительно, каждый человек смотрит на этот мир своими глазами, из своей точки пространства. Эта точка пространства никто не может занять, кроме него. Он стоит здесь, а другой стоит рядом, и он уже видит по-другому. Но это свою точку зрения, это свое видение мира, свою эту правду, которую вот мы знаем, вот мы уже давно как-то говорили тоже о том, что один человек вот видит, а у него художественный взгляд, глаз, он видит вот это так мир, а другой человек смотрит совершенно по-другому, он видит то же самое дерево, то же самый закат, совершенно в других цветах, в других тонах. Он видит совершенно по-другому. И свидетельство этому огромное разнообразие художественных произведений, которые мы знаем, как картин, особенно в современное время, которые один художник рисует так, а другой вдруг совершенно по-другому. То же самое практически. Но мы это, как про искусство, я говорил, это случилось потому, что и развелось очень сильно, и торжествует сейчас, потому что искусство вышло из повиновения Богу, которому оно должно и обязано, и призвано служить прежде всего не страстям нашим, а Богу, то есть показывать человеку, насколько возможно это для него, истину, которая открывается его глазам, его уму. И здесь то же самое. То есть моя правда, которую, да, я ощущаю, моя правда, я вижу вот отсюда вот это, я знаю о каких-то событиях то и то, я знаю какие-то факты, которые не знают другие, из этого делаю такие выводы, а я не знаю того, что знает другой человек, а он делает еще одни выводы из этого всего, из истории, из пространства, из просто из жизни. Но у каждого действительно своя правда, но мы обязаны и должны приводить эту правду, правду Божью. Она одна должна нами руководить во всех наших поступках. Иначе это приведет и уже приводило, и приведет в будущем, насколько мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, из всех пророчеств святых, оно приведет в будущем к огромной крови. Гораздо больше крови, чем которая проливалась до сих пор во всю историю человечества. Потому что когда люди забудут Бога, отойдут от его правды, здесь и начнется самое главное – неправда. Не будет торжества миллионов правд, каждый для себя, а будет одна великая, грандиозная, страшная неправда, которая все погубит и мир, и многие души, если они не придут в разум истинный и не увидят эту Божью правду и не присоединятся к ней, не примут ее в свою душу. Вот о чем мы должны, что мы должны знать, дорогие братья и сестры.
Вот это апостасия, которая сейчас и совершается, да, батюшка, отступничество.
Конечно, да, конечно. И это мы видим и везде, и в обществе, и в церкви то же самое, и везде. Это попытка дьявола, как нам тоже сказал Иоанн Богослов, соблазнить даже и верных. То есть всех. Если он пытался соблазнить самого Господа, предлагая ему поклониться, помните, это же у нас все записано, мы это знаем. А это же слово это, оно не просто нам рассказывает о каком-то событии, бывшем жизни Христа, а оно рассказывает нам о всей будущей жизни человечества и церкви. То есть он постоянно будет соблазнять каждого из нас, и церковь, и поместные церкви, и церковь в общем, чтобы она пошла на поводу у них, чтобы она поклонилась врагу Христову. Вот о чем мы должны не забывать, и чего мы должны опасаться, чего мы должны беречься. Если мы будем идти по пути правды, если мы будем беречься и сторониться от всякой лжи, то вот мы тогда и будем, можем тогда называться мужем, который не идет на совет нечестивых, не идет и в совет нечестивых, и сам не создает вокруг себя совет нечестивых и своих ближних, и своих подчиненных, и своих прихожан, и вообще из того, кто слушает его. Вот о чем нам надо подумать, дорогие друзья, потому что иначе все дело нашего спасения, иначе оно, знаете, как говорится, что конец дела венец. Вот как наши отцы, прекрасные деды наши, пословица такая, они четко совершенно выражали вот наше богословие православное. Конец дела венец. И все твои подвиги, все твои свечки, и все твои молитвы, и все твои посты, они будут тщетными, если в конце концов ты изменишь Господа, может быть, сам не замечая этого, и отступишь от Него, и окажешься в объятиях Отца лжи. Да не будет с нами этого, дорогие братья и сестры, храни нас, Святой Господь и Божия Матерь. Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка! Аминь и Богу слава!